Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Грузинская оппозиция открыла новую кампанию массовых акций протеста. Приведут ли усилия Народного собрания к отставке президента республики Михаила Саакашвили? В Чили эксгумированы останки погибшего во время военного переворота 1973 года Сальвадора Альенде. Зачем родственникам президента потребовалась эта процедура? В России один за другим рождаются художественные проекты, посвященные Федору Достоевскому. Что нового мы узнаем о биографии и творчестве великого писателя? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 23 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Тбилиси в понедельник продолжилась акция протеста оппозиционных сил с требованием отставки президента республики Михаила Саакашвили. Как считают эксперты в Тбилиси, кульминация этой политической кампании может наступить 25 мая, когда в страну из Франции намерен вернуться бывший генеральный прокурор и бывший министр обороны Ираклий Акруашвили. Прежде он был одним из ближайших сотрудников Михаила Саакашвили. Сейчас его обвиняют в уголовном порядке в совершении разного рода преступлений, злоупотреблений властью. Акруашвили обещает устроить властям грузинский день гнева по примеру североафриканских революций. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Митинг на проспекте Костава пока протекает довольно спокойно. Ночное напряжение после воскресных столкновений с полицией явно спало. Внешне происходящее очень похоже на события двухлетней давности, когда сотни тысяч человек проводили акции протеста в течение трех месяцев с тем же требованием отставки президента Саакашвили. Впрочем, на этот раз ставки гораздо выше. Два лидера оппозиции, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе и бывший генеральный прокурор, бывший министр обороны Ираклий Акруашвили, обещали сторонникам, что в ближайшие дни сумеют заставить президента Саакашвили подать в отставку. Ираклий Акруашвили прямо заявил, 26 мая, то есть День независимости, Грузия встретит без президента Саакашвили. Нино Бурджанадзе чуть более осторожно, однако и она неоднократно подчеркивала, что отставка главы государства уже дело дней, может быть недель, но не месяц. Очередное поражение может поставить крест на карьере этих политиков. Интервью Радио Свобода заявил, например, политолог и один из руководителей коалиции «За европейскую Грузию» Георгий Нодье.
Само по себе, так сказать, желание сместить правительство таким вот революционным путем никак неадекватно желание подавляющего большинства. Мне кажется, фактор Акруашвили служит тому, чтобы как-то привлечь людей, поскольку первые дни протеста показали, что количество участников недостаточно для того, чтобы даже создать какие-то серьезные проблемы для властей. Поэтому нужно вот что-то сделать такое, чтобы привлечь больше людей. Именно для этого привлекается фактор Акруашвили. Кроме того, мне кажется, есть опасность, что в планах оппозиции пойти на обострение 25-26 для того, чтобы как бы дискредитировать власть, заставить ее применить силу. Главное со стороны властей, чтобы с одной стороны проявлять твердость, скажем, и показывать, что они не боятся с красной линии защищать в вопросе поддержки общественного порядка, но с другой стороны не превышать силу там, где нет необходимости.
Бывший ректор дипломатической академии Йосиф Цинцадзе сомневается в том, что оппозиция добьется какого-либо успеха.
Новой революции, по-моему, это преувеличено, потому что, ну, по-моему, это обыкновенный протест, протестные акции. Драматизировать все это не собираюсь и не склонен. На улицу вышли все люди, которые сейчас, ну, недовольны своим социальным положением. Нет бури вестника, если говорить словами Горького.
Заявил эксперт. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На этот раз объединяющие сторонников отставки президента Грузии силой стало общественно-политическое движение «Народное собрание». Я именно потому просил коллегу Георгия Кабаладзе беседовать с экспертами, которые скептически относятся к нынешнему портрету грузинской оппозиции, поскольку сейчас в эфире «Радио Свобода» интервью с одним из лидеров, тех, кто уступает за отставку Саакашвили, председателем Демократической партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, утверждают, что новая революция в Грузии произойдет 25 мая. Так ли это?
Мы не говорим, что 21-го или 24-го или 27-го. Мы боремся за это. Называть конкретные даты, когда это закончится успехом, это, по крайней мере, безответственно. Но в отличие от других акций, сейчас акцию ведет не какая-либо оппозиционная партия, а Народное собрание, неотъемлемой частью которой является и наша партия. Народное собрание – это общественно-политическая организация, где представлены лучшие сыны грузинского общества. Лидер Народного собрания Нона Гаприндашвили, пятикратная чемпионка мира по шахматам, человек, у которого есть безукоризненный авторитет. В Народном собрании есть такие люди, как Роберт Суруа, как Резо Эсадзе, как Гия Бурджанадзе, как многие-многие другие, которые действительно все в своей профессии добились больших успехов, у которых есть единственная мотивация сегодня стоять на улице, спасти свою родину.
Так, мотор этого движение, все-таки это политические партии. Что заставило вас забыть былые противоречия и даже обменяться поцелуем с Левоном Гачичеладзе, одним из лидеров оппозиции?
Ну, меня поцеловали как бы на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны. Что касается противоречий, вы знаете, что это были не личные противостояния, потому что лично у меня с Леваном всегда были нормальные человеческие отношения. Наши противоречия, они начались из-за расхождения политических позиций, в методах борьбы и действий. Было требование народа и требование их союзников или членов партии, чтобы они присоединялись к Народному собранию. Мы, конечно же, не стали этому противиться, потому что Народное собрание – это собрание всех. Это не моя политическая организация. Что касается Народного собрания, она принадлежит всему грузинскому народу. И не нам решать, кто сейчас станет, а кто не станет рядом с грузинским народом в этой борьбе. Любая сила, которая решит, что нужно бороться с этим режимом, будет принята в Народном собрании без каких-либо препятствий. Единственное, конечно, мы отмежевались от того заявления, которое было сделано грузинской партией относительно протестных акций против посольств западных государств, в том числе США, потому что мы считаем, что нам нужна поддержка Запада, и неправильно вообще искать наши беды то в сторону России, то в сторону США или других стран. Мы должны привыкнуть к тому, что наши беды и наши успехи зависят только от нас и от наших правильных решений.
Кроме требования отставки президента Саакашвили, есть ли у Народного собрания какая-то позитивная программа, или это слишком аморфное такое движение, чтобы говорить о нем как о силе, которая способна выдвинуть какую-то внятную программу перемен?
Народное собрание – организация, которая не собирается принимать участие в выборах, поэтому никакой программы реально у нее не должно быть. Есть, конечно же, серьезный документ. Это документ, который является рамочным документом, в котором Народное собрание указало те необходимые минимумы, которые должен соблюдать любое правительство, которое придет во власть. Что касается позитивной оппозиции программы, например, у нашей партии есть очень серьезная программа, которую мы опубликовали на нашем веб-сайте, которую мы представили перед экспертами и дипломатическим корпусом.
По сравнению с прошлыми масштабными акциями, которые пыталась проводить грузинская оппозиция, что изменилось в стране? Почему сейчас больше, на ваш взгляд, шансов на успех?
Во-первых, в стране еще больше усложнилась ситуация. По официальным данным Государственного статистического департамента, 2/3 населения находится ниже грани бедности. Когда в Грузии такого не было, это абсолютная катастрофа. Тем более, что очень большое количество людей, они просто выезжают за границу и массово покидают Грузию. Грузия занимает первое место среди европейских государств по детской смертности. Я уж не говорю о том, что еще больше закрутки в байке демократической машины, то есть практически абсолютно контроль на СМИ. Вы знаете, и делается это очень хитро. Вас показывают по телевизору, дают ваш брифинг, и то дают ее, естественно, кусками. Кусками иногда они компонуют так, что сам ты не поймешь, о чем ты говорила. И потом дается комментарий, который абсолютно, то есть, необъективный, совершенно в рамках черного пиара.
Многие серьезные эксперты, тем не менее, говорят о том, что грузинская экономическая реформа идет успешно. И есть у власти Михаила Саакашвили и некоторые достижения. Ну, там, самый популярный из них – это некоррумпированная дорожная полиция.
Да, полиция не берет взятки. Взятка на низком уровне, она институционализировалась. То есть, если раньше полиция у тебя брала, допустим, там $10 и клала себе это в карман, сейчас ты платишь за штраф 3-4 раза больше, и полицейский от этих штрафных получает большой процент. То есть людям от этого не лучше. Психологически да, ты знаешь, что ты платишь в казну, а не какому-либо в кармане, но ты платишь 3 раза больше, и полиция заинтересована в том, чтобы тебя оштрафовать. Я думаю, что и во время Сталина советская полиция брала взятки. И во время как бы Гитлера, наверное, немецкая полиция не брала взятки. Поэтому давайте будем определяться, что есть главное достижение. Да, есть достижение, безусловно. Какой ценой? За эти последние 3-4 дня, что мы увидели, чего стоит эта наша патрульная полиция, которая останавливает людей, отнимает у них машины без всякого основания, потому что они получили политический приказ во что бы то ни стало создавать препятствия людям, которые хотят прийти на нас. У нас сотни арестованных. У нас есть несколько человек, которые исчезли. Мы просто не знаем, в какой полицейский участок их искать.
На этот раз грузинская оппозиция планирует свою акцию как общенациональную или ограничится все только Тбилиси? Были неприятные сообщения о ситуации в Батуми. Что там происходит?
25 ноября Народное собрание провело огромную работу организационную для того, чтобы создать во всех регионах, 74 регионах Грузии, комитеты, которые и организовали то массовое шествие, к которому бы пришли уже 21 числа. Отличие как раз в том, что здесь стоят люди, которые не дадут задний ход, которые не будут идти на сговор с президентом. Что касается региональных акций, да, у нас была акция в Батуми. Акция прошла очень успешно, настолько успешно, что правительство не сдержалось и разгромило акцию. Использовала спецназ, очень жесткую силу, много людей, которые пострадали во время акции, и даже после разгрома акции офис был разгромлен, разграблен. Люди получали тяжелейшие травмы, их госпитализировали переломами конечностей.
Вы готовы к прямому диалогу с Михаилом Саакашвили и его представителями, или вы будете просто добиваться смены режима любым путем?
Смена режима, Андрей, я лично слишком долго говорила с Саакашвили, и ничего путного из этого, к сожалению, не вышло. А переговоры могут быть только относительно его отставки.
С Тбилисского проспекта Костева, очевидно, этим и объясняется неровное качество телефонной связи. Член исполнительного комитета Народного собрания, лидер партии Демократической партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. А сейчас о перспективах новой кампании массового политического протеста в Грузии я беседую с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по проблемам постсоветского пространства Вадимом Дубновым. Технология действий лидеров грузинской оппозиции кажется понятной. Создано такое зонтичное объединение под названием «Народное собрание», которому предстоит смести режим Михаила Саакашвили, а потом уже партии-победительницы будут решать вопрос о том, кому какие плоды этой победы достанутся. Насколько плодотворной, на ваш взгляд, может быть такая тактика в сегодняшней Грузии?
Я думаю, что это сейчас все выглядит еще гораздо более безнадежно, чем 2 года назад, потому что это же количество тех организаций, тех сил, которые каким-то образом могли вмещаться политическим занятием, сейчас их меньше. А нет, это восстание, все, что происходит сейчас. Ну, это, в общем, даже не столько пародия на революцию, сколько пародия на ту попытку революции, которая была 2 года назад.
Речь идет о слабости оппозиции или о силе и успехах Михаила Саакашвили?
Ситуация из года в год, на самом деле, не меняется. Нельзя сказать, чтобы вот действительно любили в стране Саакашвили, верили в его успехи и так далее. А просто, ну, создана некая система, некая инфраструктура, страна, которая может состояться, и в сравнении с тем, что было перед этим, люди, конечно, делают выводы. Любви нету, демократии нету. Но один взгляд на ту оппозицию, которая не меняется из года в год, людей, ну, большую часть людей, ну, как минимум, не выходить из дома. Они, может быть, даже и сочувствуют оппозиции. Но и ради Бурджанадзе, который они любят еще менее, и те ради Гачиладзе, который, ну, в общем, для многих является комической фигурой, не пойдут. Потому что Саакашвили, каким бы он ни был, он все-таки серьезно состоявшая политическая фигура. Те технологии оппозиции, они сводятся к тому, чтобы их начали бить. Это происходит уже много лет, и не первая попытка, и, в общем, когда-то им это удавалось. Чем меньше власть проявляет активность, физическую активность по отношению к оппозиции, тем меньше шансов, и тем меньше народу приходит ее поддержать. Это мы видели и 4 года назад, это видели мы и 2 года назад, и я думаю, что сейчас, ну, власть может себе даже позволить поиграть некие либеральные игры с этой оппозицией, даст ей возможность, как она дала ей возможность выступить по телевидению.
Есть ли какие-то внешние силы, которые были бы заинтересованы в изменении внутри политической ситуации в Грузии, которые могли бы реально повлиять на эту ситуацию?
На словах может показаться, так вот, на живом уровне, что это, конечно, очень интересно было бы России. А вот, но Россия, по-моему, совершенно никак не участвует в этих делах, потому что, во-первых, оппозиция к власти прийти не может, а во-вторых, среди оппозиции никого, с кем можно было бы иметь какое-то надежное, более-менее надежное дело, она тоже не есть.
Некоторые лидеры грузинской оппозиции, Нино Бурджанадзе и Зураб Нагаедели, в свое время неоднократно совершали поездки в Москву для переговоров там на разном политическом уровне. Означает ли это, что они не пользуются, несмотря на это, никакой поддержкой из Москвы?
Я не думаю, что они пользуются будет поддержкой из Москвы. То есть моральная поддержка, да. Этим вся поддержка этих выступлений ограничивается. Потому что очень делать какую-то серьезную ставку на этих людей, серьезные люди в Москве, конечно же, не будут.
О перспективах новой кампании массового политического протеста в Грузии говорил обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск, в котором мы подводим итоги понедельника, 23 мая. Прокуратура Московской области отменила постановление подмосковного главного следственного управления СКР о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Московской областной прокуратуры Александра Игнатенко, а также еще троих полицейских. Таким образом, история о крышевании подпольных казино получила новое развитие. Впрочем, по мнению большинства экспертов, все это дело не более чем конкурентная война двух государственных структур – прокуратуры и Следственного комитета, и она имеет мало общего с правоохранительной деятельностью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Чем дольше развивается история, связанная с разоблачением сети подпольных казино в Подмосковье, тем больше она напоминает пинг-понг. Сотрудники Следственного комитета находят все новых подозреваемых и выходят на след все больших афер. Прокуратура же последовательно отменяет постановление о возбуждении дел или оспаривает законность новых арестов. На сей раз крах потерпела попытка возбуждения следователями уголовного дела по факту покушения на мошенничество в составе группы лиц. Речь идет о приобретении земельных участков. Нынешний первый зампрокурора Московской области Виктор Насеткин счел, что данных о наличии признаков преступления недостаточно, а между тем фигурантами этого дела могли оказаться бывший первый зампрокурора Московской области Александр Игнатенко, замначальника АБЭП Красногорска Евгений Волчуков, а также сотрудники УБЭП Вячеслав Иванов и Алексей Губанов. Игнатенко находится в розыске в связи с делом о крышевании подмосковными прокурорами нелегального игорного бизнеса, главным организатором которого считается бизнесмен Иван Назаров. Сам Назаров, как сообщается, на днях начал давать новые признательные и разоблачающие прокуроров показания. В частности, он, и об этом стало известно газете «Коммерсант», рассказал, что 2 года назад вложил 500 тысяч долларов в бизнес сводного брата и тезки Александра Игнатенко. Братья различаются только отчествами: зампрокурора Николаевич, а его родственник Леонидович. По некоторым данным, Игнатенко воспользовался именем сводного брата для прикрытия дорогого подарка. Согласно показаниям находящегося под арестом Назарова, в результате в 2010 году в украинском городе Ровеньки Луганской области был открыт боулинг-клуб «Премиум». Как утверждает обвиняемый, на открытии этого развлекательного заведения присутствовали практически все те прокуроры, которые сейчас фигурируют в уголовном деле. В частности, арестованный экс-начальник 15-го управления Мособлпрокуратуры Дмитрий Урумов, бывший ногинский прокурор Владимир Глебов, бывший одинцовский прокурор Роман Нищеменко, экс-глава прокуратуры Серпухова Олег Базылян, скрывающийся от следствия бывший прокурор Клина Эдуард Каплун тоже был в числе гостей, пишет «Коммерсант», пересказывая показания предпринимателя Назарова. Чем больше новых подробностей становится известно в ходе расследования этого дела, тем меньше сомнений у большинства наблюдателей вызывает то обстоятельство, что вся эта история имеет мало общего с желанием следственных органов пресечь деятельность подпольных казино, говорит адвокат Сергей Замушкин.
Казино и к борьбе с коррупцией, все то, что вы слышите, ровно никакого отношения не имеет. Как и казино продолжает крышеваться, так, собственно, да, и все остальное. А ситуация и смешна, и печальна одновременно. Функции следствия были выделены из прокуратуры, казалось бы, по разуму. Странно, когда один и тот же орган и ведет следствие, и надзирает за ним. В результате мы получили 2 органа, но это дитё новое, Следственный комитет, оказалось, ну, немножечко, так скажем, уродливым. Вот уже последний год там пытаются чуть-чуть подправить его в виде неких косметических операций, но на самом-то деле радикального ничего не происходит. Баланс процессуальных полномочий между прокуратурой и следствием, он ничем ни процессуально, не реально не может быть реализован. Ну, тогда, когда в нашей стране суды басманные, можете себе представить, что каждый раз решение в пользу прокуратуры или Следственного комитета будет приниматься в зависимости от веса той или иной конторы в соответствующем районе, области, губернии и всякой прочее.
По мнению доктора юридических наук, профессора Московской государственной юридической академии Ларисы Масленниковой, история, связанная с расследованием дела о подпольных игровых заведениях, в которые оказались замешаны представители прокуратуры, подрывает авторитет органов власти в глазах общественности.
Речь идет о государственных служащих, о прокурорах, которые обязаны были осуществлять контроль за законностью, осуществлять прокурорский надзор. И поэтому любая преждевременная информация о тех или иных явлениях, она прежде всего подрывает авторитет государственной власти. Как можно было допустить, что лица, облеченные государственной властью, могли иметь отношение, причем, если это действительно так, в каком количестве, к преступной деятельности?
Адвокат Сергей Замошкин обращает внимание на то, что в нынешних условиях нарушен баланс полномочий между прокуратурой и Следственным комитетом.
Обычные граждане должны осознавать, что сейчас те самые органы следствия, прокуратуры, суда во многом не выполняют, собственно, своих реальных функций, а занимаются какой-то ерундой. Если они не выполняют по команде какой-либо вертикали, какого-либо заказа, то они пытаются заработать. А коррупции в наших вот этих правоохранительных органах, собственно, уже все так сказано, что даже скучно. Поэтому граждане должны осознавать, что они живут вот в такой вот стране, с таким вот неправовым полем. До тех пор, пока у нас гласно не будет понятно и ясно, все-таки что там этот следователь взял 15 миллионов или не взял. Если он не взял, то почему его незаконно посадили? И по чьей, собственно, наводке? И все остальное. Вот пока это все у нас будет продолжаться, граждане должны расслабиться, внимание обращать на эти межведомственные склоки.
Многие эксперты отмечают, что выходом могло бы стать учреждение независимой структуры для борьбы с коррупцией в России, которая, возможно, и могла бы в том числе урегулировать подобные конфликты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 мая. И вот главные темы второй половины этого часа. В Чили эксгумированы останки погибшего во время военного переворота 1973 года Сальвадора Альенде. Зачем родственникам президента потребовалась эта процедура? В России один за другим рождаются художественные проекты, посвященные писателю Федору Достоевскому. Что нового мы узнаем из них о биографии и творчестве великого русского писателя? Внепарламентская оппозиция в России готовится к наступлению парламентских выборов. Создается новая коалиция, партия Народной свободы подает документы на регистрацию в Министерство юстиции России. Вот об этих темах мы и поговорим в продолжении программы после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За Архаров не ответит никто. Алтайский суд оправдал участников охоты на краснокнижных животных.
Комментарии экспертов.
Зачем Яндекс идет на рынок?
В блогах свободы.
Хаятхан Насреддинов. Кому выгоден джихад?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Еще 13 белорусских высокопоставленных чиновников включены в так называемый «черный список лиц», которым запрещен въезд в страны ЕС и активы которых на территории Евросоюза будут заморожены. Журналист Олег Кашин и представитель главы Федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко в понедельник отказались заключить мировое соглашение по иску чиновника о защите чести и достоинства. Ливийская оппозиция не собирается вести переговоры с Муаммаром Каддафи. Об этом заявил после переговоров в Москве с министром иностранных дел России представитель Переходного национального совета Ливии Абдель Рахман Шалькам. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против депутата регионального парламента. Его имя не называется. Партия Народной свободы за Россию без произвола и коррупции определит единого кандидата от оппозиции на пост президента России посредством внутрипартийного голосования. В Киеве суд в понедельник оставил под стражей бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, обвиняемого в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. В Тбилиси третий день продолжается акция протеста оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Национальный банк Белоруссии девальвировал национальную валюту белорусский рубль более чем на 50%. В столице Йемена Сане в субботу в результате столкновений представителей племен, требовавших отставки президента Али Абдаллы Салиха, с силами безопасности погибли не менее 2 человек, ранены более 20. Очевидцы сообщают, что в городе была слышна стрельба.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 23 мая. Представители партии «Народные свободы» сегодня передали документы для регистрации своей партийной организации в Министерство юстиции России. В оппозиционной организации, которая сокращенно называется «Парнас», надеются, что поводов для отказа не будет. Сегодня же представители других оппозиционных движений заявили о создании Комитета национального спасения. Речь идет о так называемой несистемной оппозиции. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
О создании партии «Народные свободы» стало известно в декабре прошлого года. Ее сопредседателями стали Владимир Рыжков, Борис Немцов, Владимир Милов и Михаил Касьянов. О намерении официально зарегистрировать партию ее создатели говорили давно. Сегодня необходимые документы были переданы в Минюст. В течение 30 дней оппозиционеры надеются получить ответ. Такой срок предусмотрен законом. Один из сопредседателей партии «Народной свободы» Владимир Рыжков заявил в интервью «Радио Свобода», что не видит никаких поводов для отказа в регистрации партии.
Мы рассчитываем на регистрацию, потому что, несмотря на то, что мы категорически не согласны с этим законом, мы считаем его запретительным, мы считаем его авторитарным, мы считаем, что закон о партиях грубо попирает Конституцию и конституционные права граждан. Несмотря на все это, мы полностью выполнили требования этого закона. У нас более 46 тысяч граждан России написали в партию заявление. Мы провели 53 учредительных региональных собрания в полном соответствии с законом, на которых был кворум. У нас есть все документы, все списки, все заявления. У нас есть фото-видеосъемка со всех собраний на тот случай, если кто-то скажет, что якобы мы их не проводили. Мы сами проехали более 20 регионов, только я один проехал, 11 регионов побывал на собраниях. Поэтому у нас 100% все готово к регистрации, нет ни одного основания, по которому нам могли бы отказать.
По данным социологов Левада-центра, рейтинги партии «Народные свободы» на данный момент составляют не более 2%. И в случае, если она будет зарегистрирована, а поддержка останется прежней, то шансы попасть в Госдуму у недавно созданной партии будут невысоки.
Я думаю, что нельзя оценивать ситуацию по сегодняшнему дню, потому что выборы будут 4 декабря, а сегодня, если не ошибаюсь, 23 мая. А у партии хорошая динамика. Партия была создана менее полугода назад, и за это время она уже вышла на 5-е место среди партий страны по уровню доверия, обойдя в том числе и зарегистрированные партии. И поэтому я совершенно не склонен сейчас обсуждать тему рейтингов, потому что это слишком рано. Впереди избирательная кампания, впереди острая политическая борьба. У меня нет никакого сомнения, что наша независимая, по-настоящему оппозиционная, по-настоящему демократическая партия с прекрасной программой получит большую поддержку и крупную фракцию в Государственной Думе.
В то время как партия «Народной свободы» подавала документы в Минюст на регистрацию, лидеры незарегистрированных оппозиционных партий и движений заявили о создании Комитета национального спасения. В него вошли «Другая Россия», «Родфронт» и общественное движение «Родина. Здравый смысл». По словам представителя «Другой России» Александра Аверина, новое объединение открыто и для других организаций оппозиционного толка.
Прежде всего, это объединение оппозиционных партий, которых уже по факту не допустили до выборов, не зарегистрировав их. Наша основная цель – это выступить на выборах в декабре. То есть собираемся позвать народ на улицы. Ну, кто хочет это сделать тоже, то есть те, конечно, могут вступить в комитет. Могу сказать, что действительно переговоры ведутся с другими оппозиционными организациями. Однако, насколько мне известно, движение «Опустим солидарность» до принятия ответа Минюста на заявление Парнаса комитета не решило не входить.
Партии, которые вошли в Комитет национального спасения в предстоящих в декабре парламентских выборах, участие принять не смогут, так как Минюст отказал им в регистрации. Политолог Николай Петров.
Я думаю, что по нынешней ситуации оппозиция выглядит маргинально и реального места в политических дискуссиях и в политике сегодняшней у нее фактически нет. Но поскольку можно вполне обоснованно ожидать, что ситуация будет меняться, и не столько, наверное, до выборов, сколько после них, то вот все эти заготовки, все эти организационные формы и просто формы проявления деятельности оппозиции, они могут оказаться вполне осмысленными. Я бы просто подчеркнул то, что власть сама поставила оппозицию в такое положение, когда у той нет никакой площадки для выражения своих взглядов и для политической деятельности. Тот формат взаимоотношений власти и общества, который обслуживает нынешняя партийная система, ему приходит конец, и этот конец будет связан с деятельностью самой власти сразу после президентских выборов. И понадобится новый формат, гораздо более активный и гораздо более сложный. Вот в новом формате и возникнет спрос на людей, которые не связаны с действующей властью и которые имеют определенную узнаваемость. И в этом смысле та деятельность оппозиции, не системная оппозиция особенно, которая сейчас выглядит как просто некие эпатажные шаги, она окажется вполне эффективной.
Один из лидеров сформированного комитета национального спасения Сергей Удальцов заявил, что новое объединение станет тактическим союзом тех, кого власть отрезает от политического процесса. Политолог Станислав Белковский.
Я с уважением отношусь и ко многим создателям так называемого комитета национального спасения, и ко многим создателям партии «Народная свобода», она же «Парнас». Однако никакого практического смысла в этих политических проектах я не вижу. Структуры, подобные комитету национального спасения, создавали за последние 5 лет уже 7 раз. Все эти попытки были неудачными, и зачем нужна 8-я, не ясно. Что касается любой партии, которая сегодня может регистрировать оппозицию, нужно исходить из 2 посылок. Кремль, конечно, не даст зарегистрировать новую партию, но если он даст зарегистрировать новую партию, то на условиях, которые полностью убивают ее оппозиционность. То есть тем самым создатели партии выбирают между бессмысленностью своей деятельности и предательством собственного будущего электората. Что лучше, мне неизвестно.
Представители 4 партий – КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и Яблоко – намерены подписать соглашение, в рамках которого они будут оказывать друг другу поддержку в выявлении фальсификаций на предстоящих выборах в Госдуму. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способен ли Комитет национального спасения поставить заслон массовым фальсификациям на российских выборах? Об этом говорят инициаторы создания комитета Анатолий Варанов, Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 23 мая. В Чили сегодня проведена эксгумация останков президента страны Сальвадора Альенде, погибшего во время военного переворота 11 сентября 1973 года. Власти надеются с помощью этой операции определить, был ли Альенде убит солдатами, поддержавшими генерала Аугусто Пиночета, или покончил с собой. Вскрытие могилы бывшего президента одобрили его родственники. В расследовании участвуют 7 чилийских и 5 международных экспертов-криминалистов. О драматических событиях сентября 1973 года, о том, насколько волнуют они современное чилийское общество, мой коллега Валентин Барышников беседует с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
Переворот 11 сентября 1973 года в Чили произошел очень быстро, и фактически сопротивление путчистам оказать никто не сумел. Несколько было разрозненных групп социалистов, коммунистов, каких-то рабочих дружин, которые поддерживали Альенде. Они были очень быстро подавлены. Мятеж начался сначала на флоте во время военных учений. Пучисты быстро высадились в Вальпараисо, захватили основной морской порт страны. В провинциях чилийских они мгновенно, заранее по заготовленным спискам, арестовали. Большей частью расстреляли, остальных отправили в концлагеря сторонников Альенде. После чего фактически у Альенде оставалось 2-3 редакции или радиостанции в столице. Парочка рабочих квартал. кварталов, и президентский дворец Ла-Монеда, где было несколько десятков его сторонников, официально говорят, 40 человек там оставалось, но есть версии, что там было их намного больше, что там даже были какие-то кубинские военные советники, присланные Фиделем Кастро. Глава переворота Аугусто Пиночет Угарте по радио объявил о том, что для того, чтобы спасти страну от коммунистической катастрофы, он взял судьбу Отечества в свои руки, а президенту Альенде формально версия, которая поддерживалась всегда Пиночетом и его сторонниками, предлагается удалиться в изгнание. Альенде, естественно, отказался. Пиночет с применением авиации и танков начал штурмовать вот этот президентский дворец. Туда ворвались карабинеры и армейские спецназовцы, и была непродолжительная перестрелка, были убиты вот эти несколько человек, которые Альенде защищали, и потом уже официальная версия хунты, в одной из комнат на диване был обнаружен труп доктора Сальвадора Альенде. Он был в каске, в руках он держал автомат АК-47, который, опять-таки, эта легенда, был подарен ему якобы лидером коммунистической Кубы, его ближайшим другом Фиделем Кастро. И вот он автомат держал так, что было видно, что он из него застрелился.
Но при этом существовали версии, что застрелили его военные.
Разумеется, такие версии есть, они всегда поддерживались семьей Альенде, в частности, его дочери Исабель, которая сейчас известный политик и парламентарий в Чили. Ни тело, ни автомат этот, ни какие-либо фотографии, уж тем более с места того, где все вот это произошло, семья никогда не видела. И судить о том, что произошло на самом деле там, можно только со слов тех, кто, в общем, Альенде ненавидел, и тех, кто, возможно, его убил. Ну и потом судьба соратников Альенде, она показывает, что никого они не собирались ни прощать, ни оставлять живых за 20 лет, а я напомню, что диктатура Пиночета, она фактически до 1990 года существовала в Чили, были уничтожены тысячи граждан Чили, которые разделяли идеи доктора Альенде.
В современном чилийском обществе насколько актуальна и волнительна эта тема обстоятельств гибели Альенде, и насколько это может повлиять на политическую обстановку в стране?
Фигуры Пиночета и Альенде – это такой классический пример общественного раскола во всех латиноамериканских странах. Это континент до недавнего времени, потому что сейчас как раз он очень сильно изменился, где не существовало, я бы сказал так, центристских каких-то левых или правых партий. Там всегда были или ультралевые, или ультраправые, которые люто ненавидели друг друга и по-своему доводили страны, в которых им удавалось взять власть, но в случае с марксистами, это вот только Куба и Чили, когда вот о тех временах мы говорим, но еще Никарагуа можно вспомнить, доводили до страшного экономического коллапса. Кстати, Альенде просто не повезло. В свое время действительно при нем начался страшный кризис экономический, но не только из-за проводимых им реформ, а из-за того, что страшно на мировом рынке упали цены на медь, а это главный экспортный продукт Чили. И произошла девальвация доллара, и Чили как государство вынуждено было объявить дефолт. Естественно, стараниями и Кубы, и Советского Союза за десятилетия обстоятельства его жизни, обстоятельства его смерти превратились в народное предание, в стихи. До сих пор в Чили общественно активная часть населения, она делится или на сторонников Альенде, или на сторонников Пиночета. Поэтому, если сейчас что-то будет установлено, ну, конечно, это повлечет за собой какие-то очень большие общественные дебаты, как минимум. Хотя, с другой стороны, я сейчас не представляю, что можно по прошествии десятилетий установить с помощью вот этой эксгумации, что доказывает, что то результаты не столь важны, сколько вот сам факт наличия вот этой процедуры, то, что достают откуда-то из земли вот этого народного героя, который живет в памяти в течение десятилетий.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Кинорежиссер Никита Михалков попросил освободить его от должности председателя Общественного совета при Министерстве обороны России. Об этом сообщил газета «Комсомольская правда», в распоряжении которой оказалось письмо режиссера руководителем ведомства. У микрофона Валерия Шабаева.
Просьба освободить его от высокой должности и причину такого своего решения Михалков изложил в письме руководству Министерства обороны, также направленном в Общественный совет ведомства. Режиссер подчеркнул, что это письмо есть плод долгих колебаний и раздумий. Начало начало этим раздумьям, как следует из текста, положил прошлогодний юбилейный парад, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне. По мнению Никиты Сергеевича, торжество не соответствовало значению исторического события. Как пример, он приводит тот факт, что вместо суворовцев и нахимовцев тогда по Красной площади маршировали воинские подразделения стран НАТО. То есть российские кадеты, традиционно участвовавшие в парадах, в прошлом году на Красную площадь не попали. А вот почетные караулы стран-участниц антигитлеровской коалиции, ныне составляющих Североатлантический альянс, гордо промаршировали по брусчатке. В письме Никита Сергеевич напоминает о своих попытках убедить министерство, что такой расклад сил на параде Победы демонстрирует слабость российской армии и, в частности, офицерства. Михалков считает, что из военного обучения исчезли понятия достоинства русского офицера и силы духа. Ну а катализатором к открытому обращению послужило празднование 9 мая уже этого года. Безликую массу в одинаковых робах, марширующую под легендарную военную музыку, можно было различить только с помощью диктора. А 5 вертолетов продемонстрировали всю мощь отечественной авиации, пишет режиссер. По его мнению, нынешний военный парад превратился просто в шоу и стал проявлением опасного разрыва между обществом и армией. Не надо это все считать ерундой. Из мелочей-то и складывается глобальная картина, предостерегает Михалков. И далее. Оставляю этот пост с сожалением вместе со спецсигналом и удостоверением. Режиссер пока не комментирует ни факт самого письма, попавшего в редакцию газеты, ни просьбу об отставке с поста главы Общественного совета при Минобороны. Именно эта должность предоставляла Михалкову право пользования пресловутой мигалкой, вокруг которой в свое время разгорелся целый скандал. Комсомолка напоминает, что блогеры из движения «Синих ведерок», обнаружив маячок на машине Михалкова, заявили о незаконности его установки, но в Минобороны утверждали, что как глава Общественного совета этого ведомства он имеет право на спецсигнал. Однако, как яствует из письма, подобная привилегия вовсе не являлась для Михалкова самоцелью. Знаменитого режиссера не устраивала роль свадебного генерала, и он от нее отказался, полагает комсомолка, расценивая это как нормальный мужской поступок. Активист движения «Синих ведерок» Петр Шкуматов эту точку зрения не разделяет.
Михалков, во-первых, как-то это сделал так очень пафосно и публично. Во-вторых, в принципе, эта мигалка сама по себе у него была незаконная. Он не является государственным служащим и не имеет на эту мигалку никакого права даже по нынешнему законодательству. Поэтому отказаться от того, что тебе и так не принадлежит, и сделать это с таким пафосом, я воздерживаюсь от комментариев, я думаю, все и так понятно. Я думаю, скорее всего, что это такой пафосный способ, не то чтобы от нее отказаться, да, снизить напряженность вокруг своей личности, особенно в свете того, что его последний фильм «Цитадель» провалился. Это вот творчество Михалкова обошлось, в общем-то, всем гражданам России, поскольку финансировали его государственные структуры, почти в 1,5 миллиарда рублей. Соответственно, когда вернутся эти деньги в бюджет, и вернутся ли они вообще когда-либо, это очень большой вопрос. Поэтому, может быть, это и с этим связано.
Активист движения «Синих ведерок» Петр Шкуматов о причинах, побудивших Никиту Михалкова отказаться от должности председателя Общественного совета при Минобороны и выйти из его состава. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Один за другим выходят художественные проекты, связанные с личностью и творчеством великого русского писателя Федора Достоевского. В 2011-м сразу две, связанные с фигурой Достоевского, годовщины. 190 лет со дня рождения писателя и 130 лет со дня его смерти. И вот на канале «Россия» выходит сериал режиссера Владимира Хотиненко «Достоевский» с Евгением Мироновым за главной роли, а в Петербурге премьера оперы «Белые ночи», написанной композитором Юрием Буцко в 1968 году и ни разу в России не ставившейся. Постановщик этой оперы, художественный руководитель театра «Санкт-Петербург-опера» Юрий Александров разделил главную мужскую партию на двух героев – мечтателя и автора. Премьера оперы пройдет 27 мая на открытом воздухе во дворе театра, говорит оперный режиссер Юрий Александров.
Идея возникла от того, что мы, я не знаю, с каким чувством, очень противоречивым, отмечаем две даты. Дату его рождения и дату его смерти. Поэтому родилась идея сделать спектакль автобиографичный в чем-то, потому что «Белые ночи» считаются очень автобиографичным произведением в его жизни. Родилась идея вот такого совмещения времени, явления
представление Достоевского к Петербургу, возвращение в Петербург вместе со своими персонажами, поэтому такое тройственное, сложно сочиненный спектакль получился, где и персонажи, и автор, они находятся во взаимодействии, очень сложно. Этот город давал ему все, так сказать, его сюжеты, давал ему всю боль и радость, ну, которая у него была, это она связана с Петербургом. Здесь ему на голову одевали мешок и готовили к казни. Здесь он получил первый ошеломляющий успех. И здесь он страдал. Вот эта самая живая декорация, ожившая города, она очень уместна. То есть мы пытаемся уйти максимально от бутафорской сути любого спектакля и выйти на открытые просторы города. То есть как бы театр идет к зрителям, они приглашают зрителя в театр. В нашей версии есть автор, есть мечтатель, есть Настенька. То есть эта пьеса как бы, она расширяет ее диапазон. Это не просто сюжет, ну это обычная моя тема, мой прием. Я на теме какого-то сюжета театрального выстраиваю свою историю. Эта история больше о Достоевском, о его страданиях, о его восторгах. Мы только вышли на открытое пространство. Вот сейчас у нас первая репетиция с оркестром идет. Это трудно было ставить, поскольку очень скрупулезная психологическая работа. Потому что чистоперы не часто сталкиваются с такой изысканной партитурой, с такой психологической щепетильностью, которая есть в этом произведении, и таким диапазоном страстей. Мы знаем, что Федор Михайлович, он страдал эпилептическими припадками. Эта тема тоже есть в нашем спектакле. И есть глубокие размышления, одновременно очень такие экстремальные моменты его жизни. Она продолжит мои поиски моего оперного театра, театра, в котором я пытаюсь делать спектакли не только для уха, не только для глаза, не только для сердца, но и для головы.
Говорил художественный руководитель театра «Санкт-Петербург-Опера» Юрий Александров. Об актуальности личности и мировоззрения Федора Достоевского для сегодняшней России я беседую с историком русской литературы Дмитрием Баком.
Говорят, что о России лучше всего судить по ее великой литературе XIX века. Так вот, Толстой и Достоевский – это наиболее полномочные представители великой русской литературы. Только что в Турине на большой книжной ярмарке я видел, как толпы итальянских читателей собираются на круглые столы по творчеству Толстого и Достоевского. Толстой и Достоевский для нас необыкновенно актуальны. И здесь не может идти речи о каких-то юбилеях.
Достоевский предсказал 20-й и 21-й век. Почему? Для этого очень много причин. Ну, например, в своем знаменитом произведении «В записках подполья» Достоевский,
его герой, страстно воюет против прагматизма, как ведущего принципа жизни. Он говорит: «Я не желаю хотеть по табличке. По своей выгоде живет только животное».
Современная цивилизация очень ориентирована в сторону технологий, в сторону увеличения комфорта жизни. Если взять собирательного героя рекламы, человек, который заботится о том, чтобы жить как можно более комфортно и иметь как можно меньше забот. Это очень далеко заводит. Именно об этом говорит Достоевский. Идеологии, которые пронизывают современный мир, которые делают нашу жизнь весьма манипулируемой, зависимой от чужой воли, все это тоже предсказано Достоевским. Достоевский, по сути дела, по-настоящему не прочитан, поэтому бытуют, к сожалению, школьные схемы о том, что роман «Преступление и наказание» — это произведение человека, который сначала убил других людей, а потом раскаялся. Почти ничего подобного в романе нет. Достоевский — открытый автор. Он произносил иногда даже нечто большее, чем сам предполагал произнести. Его нам предстоит еще читать и читать не одно столетие.
Скажем, его размышления о роли и месте русского народа и, скажем, его размышления о политической бесовщине. Вот эта часть наследия писателя сейчас в какой степени актуальна, на ваш взгляд?
Абсолютно актуальна, потому что и славянофилы, и западники никуда не ушли. И Достоевский, который испытал крупнейший в своей судьбе перелом на каторге и ссылке, куда он уехал почти курьеристом и откуда он вернулся почвенником, это живой пример того, как по-разному относится российская цивилизация к своим корням и к своим перспективам. Эти крайности, особый путь, либо вечные попытки догнать Европу, оппозиция, которая никуда не уйдет. И, конечно, я бы предостерег от того, чтобы на первый план выходила какая-то одна из главных сторон учения Достоевского.
Нельзя говорить только о том, что Достоевский говорит о русском народе, как о народе богоносца. Читайте Бесов, читайте Милота, читайте братьев Карамазовых, и вы увидите противоположную сторону.
Что касается бесовщины, как раз-таки речь не только о бесовщине революции у Достоевского, а речь о том, что переворачиванию и превращению в свою противоположность могут подвергнуться любые идеи. Герой Бесов Николай Ставрогин произносит знаменитую фразу: «Если мне математически будет доказано, что истина не со Христом, то явственно со Христом». Мы очень часто забываем, что это произносит именно Ставрогин, великий грешник. Проблема не в том, какие идеологии бытуют, а как и на каких основаниях человек в них начинает верить или не верить. Как получается так, что человек говорит противоположные вещи и остается одним и тем же человеком. Вот в чем проблема Достоевского.
Чего широкая российская публика, которая вот знакомится сейчас с телесериалом о Федоре Достоевском, и часть из этой публики, очевидно, станет и зрителями, и слушателями оперы, которую ставят в Петербурге, чего она не знает об этом писателе?
Я думаю, что очень мало что широкая публика знает о Достоевском, потому что, как и всякий крупный писатель, он превращен в какую-то цепь мифов, цепь клишированных представлений. И успех сериала и оперы будет зависеть только от того пути, который выберут создатели. Либо эксплуатировать знакомое, узнаваемое, привычное, добавляя каких-то острых, жареных, соленых подробностей, говорить о том, что это сущая натура, страстная, сладкая до разных увлечений, увлекавшаяся женщинами и карточной игрой, что это человек, который подал в самые противоположные крайности, либо будет сделана попытка приблизиться к подлинному Достоевскому, что очень трудно. И я, честно говоря, очень сомневаюсь, что это получится в тех форматах, которые сейчас ждут выхода на культурный рынок. Хотя, впрочем, сериал по роману «Идиот» я считаю очень удачным.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 23 мая я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской, были историк русской литературы Дмитрий Бак и художественный руководитель театра «Санкт-Петербург опера» Юрий Александров. Выходит опера и телесериал о личности Федора Михайловича Достоевского. Вот так обстояли дела в понедельник, 23 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас жесткие требования, обращенные как раз к этому совету.
Лев Андреевич Чеватов заявил, что готов забыть все прошлые обиды и
принять... Я инвалид второй группы. Принял участие в расследовании уголовного дела.
Безопасность Соединенных Штатов – это наша работа.
Пожалуйста, прекратите эти разговоры о коррупции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.